что я делаю, ты бы отказался подать мне руку.
Ну, ты всегда был склонен к преувеличениям, — сказал я. Я этому поверить не могу. Что в твоей жизни позорного?
Он объяснил мне, что во время войны он потерял все, что у него было, и теперь вынужден зарабатывать на жизнь. Он долго искал работы, писал статьи об искусстве, рецензии о книгах, но денег, которые он этим зарабатывал, едва хватало на пропитание. И тогда ему сделали предложение, на которое он согласился.
— Что, торговля женщинами, что ли?
— Нет, — сказал он, — еще хуже. Те, кто торгуют женщинами, ты понимаешь, это профессиональные мерзавцы. Я не хочу сказать, что я их оправдываю, но они живут в своем собственном прокаженном мире, им каждую минуту угрожает тюрьма, допросы в полиции, общественное презрение и так далее. Я делаю работу не менее подлую, чем они, но с той разницей, что мне ничто не угрожает.
Что ж ты делаешь, в конце концов?
Он опять сморщился от отвращения и сказал: «Я пишу слова для песенок и куплеты для опереток. Ты понимаешь? Вспомни наши университетские годы. Малларме, Валери, Рильке. И после этого...
Но кроме этого ты что-нибудь пишешь для себя?»
«Я пробовал, я не могу», — сказал он. «Я настолько пропитан теперь этой опереточной пошлятиной и этим идиотизмом, что я чувствую себя хронически отравленным». Потом он посмотрел на меня с отчаянием и сказал: «Ты представляешь себе, что сказала бы Саломея, если бы она была жива?»
Об этом он, конечно, много думал.
Что сказала бы Саломея?
Но для его теперешней жизни, помимо прибавившихся к его прошлому лет и неотступного воспоминания о Саломее, было характерно то, что и раньше было одной из главных его особенностей. Он жил не так, как хотел, и не делал ничего, чтобы изменить свою жизнь. В сущности, ничто не заставляло его непременно заниматься тем ремеслом, которое он считал позорным. Но сделать усилия, необходимые для того, чтобы избавиться от этого, он не мог. У него, в общем, ничего не осталось. Ни тех смутных надежд на какое-то будущее в искусстве, которые были у него в молодости, ни того смысла жизни, который представляла для него Саломея. И, конечно, для человека с его эстетическими взглядами, то, чем он вынужден был заниматься, казалось последней степенью падения. Трудно было надеяться, что теперь, в его возрасте, он вдруг начнет другую жизнь. В этом ему мешало, в частности, воспоминание о Саломее. Никакая другая женщина не могла занять ее место. И так как прошли годы и годы с того дня, когда они расстались, и воспоминание о ней оставалось таким же, каким оно было в самом начале, то казалось очевидным, что это уже не могло измениться. Я узнал через некоторое время, что он написал о ней целую книгу. Ни одно издательство не приняло ее, потому что Саломея была описана так наивно-романтически и так фальшиво, что это делало всю книгу о ней совершенно неубедительной. Я думал, конечно, и о Саломее. Что осталось от нее? Наши воспоминания о ней и история ее трагической гибели, о которой в свое время писалось в газетах, но которая теперь была забыта, как почти все происходившее в годы войны. Но все-таки, думая о Саломее, можно было теоретически предполагать, что только смерть остановила ее на том пути, который ей предстоял и который, быть может, был бы блистательным. И, конечно, если бы она была жива, то и жизнь Андрея сложилась бы иначе. Через год после моей встречи с ним, путешествуя по Италии, я поселился на некоторое время во Флоренции. Я жил на Виа дель Проконсуле, в маленьком пансионе, с хозяином которого вечерами вел длинные разговоры.